Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Откройте, пожалуйста, Библию, Евангелие от Луки, 20 главу. Сегодня мы вернемся к описанию Страстной недели. Недели, когда был распят наш Господь Иисус Христос. И рассмотрим следующий текст, который Лука приводит для нас, чтобы показать и земную историю, и духовный смысл этой великой недели. Луки, 20 глава. И я предлагаю начать чтение с 9 стиха, в котором мы прочтем притчу, уже изученную нами в прошлый раз, поскольку она имеет непосредственное значение для текста, который следует за ней и о котором мы будем говорить сегодня. Луки, 20 глава, 9 стих. И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника, что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, увидев его, постыдятся. Но виноградари, увидев его, рассуждали между собой, говоря, это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше. И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали, да, не будет. Но он взглянул на них, сказал, что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки. Но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его, «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божии учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им, «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали, «Кесаревы». Он сказал им, «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». И не могли уловить его в слове перед народом. И, удивившись ответу его, замолчали. История Израиля – долгое повествование о бунте против Бога, о грехе против Бога, о безразличии к Божьему откровению, о непослушании Божьему закону и Божьей воле вплоть до убийства пророков, убийства вестников пришедших, чтобы даровать благодать и милость, прощение и благословение, спасение и вечную жизнь. И война против Бога достигает своего пика в момент убийства Божьего Сына, Господа Иисуса Христа. Суть этой истории заключена в притче, которую я только что прочитал с 9 по 18 стихи. Несмотря на все пророческие откровения, безошибочно указывающие на Иисуса Христа, именно это поколение и станет теми людьми, описанными в притче. Они убьют сына, отвергнут Мессию, а в том, что он Мессия, сомнений уже не оставалось. Они знали его рождение от Девы, видели его безгрешную жизнь, слышали его слова Божьи, Божьи дела. Они знали, что у него есть власть над бесами, болезнями и смертью. Они знали, что он обладает властью над всем тварным миром, может укротить воду и ветер, создать пищу. Они знали, что он предлагает им Божье царство, спасение, вечную жизнь и благословение. И все эти истины, предсказанные о нем, можно найти в Ветхом Завете. Именно там были даны обетования и пророчества. Но несмотря на то, что они никогда не отрицали его власть, никогда не отрицали его чудес, никогда не отрицали его мудрости, они, впрочем, как и всегда в истории Израиля, отвергли его самого. Началось все с вождей, которые и подстрекнули простой народ. Почему же религиозные вожди, самопровозглашенная элита, знатоки и богословы Ветхого Завета, люди, отличавшиеся особой набожностью, превосходящая религиозность всех остальных, люди, претендующие на особую связь с Богом и Писанием, почему они отвергли его? Ответ не слишком сложен. Ответ в том, что в их сердцах царствовал грех. Как мы увидим, целый букет самых вопиющих грехов. Позвольте немного напомнить вам контекст. Это среда страстной недели. Среда. В пятницу Иисус будет распят. В эту среду Иисус провел день в храме. Его окружали толпы народа, заполнившие Иерусалим, поскольку была Пасха. И как только Иисус вошел в город, народ, охваченный эйфорией надежды, хотел, чтобы он стал тем долгожданным мессией, поэтому ему и устроили торжественный вход, поэтому народ неотступно следовал за ним и внимательно слушал каждое его слово, сказанное до вечера среды. Иисус учил огромные людские массы. Но везде, где был народ, были и религиозные вожди. И все время между Иисусом и религиозными вождями не прекращались споры. Народ лишь хочет, чтобы он продолжал учить. Они хотят услышать от него лишь то, что приятно слуху. А религиозные вожди пытаются поймать его на слове. Народ знает, что он творит чудеса. Все знают, что он воскресил Лазаря из мертвых. Они хотят, чтобы он был долгожданным мессией, и поэтому по-прежнему исполнен надежд, что он таковым мессией и будет. Пока еще на него не обрушилась вся зловещая машина. Но вожди уже давно исполнены ненависти к нему. Уже много лет они ненавидят его. Они жаждут его смерти, по возможности скорой смерти. И к пятнице они добьются своего. Та самая толпа, которая в понедельник кричала «Осанна», в пятницу будет кричать «Распни его». Крутой разворот на все 180 градусов. И главными архитекторами такого сдвига были, несомненно, религиозные вожди. В этом они проявили чудеса манипуляции. Как можно развернуть настроение 100-тысячной толпы за пару дней и заставить ее перейти от восхваления будущего мессии до криков, требующих его крови, словно он какой-нибудь самозванец? В этом и был их злой гений. Они желают ему смерти все больше и больше, не только с каждым новым днем, но и с каждым новым часом. И все сказанное им лишь усугубляет вражду. Любое противостояние с Иисусом лишь больше распаляет их желание добиться зловещей цели. К тому времени, как мы подойдем к изучаемому тексту в 19 стихе, у вождей уже трясутся руки от отчаяния. Иисус популярен. Его популярность невероятна. Он пользуется вниманием широких масс и учит их историям, разрушительным для религиозных вождей. И народ это знает. Посмотрите на 19 стих. «И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли», то есть народ понял, что о них, о религиозных вождях, сказал он, Иисус, эту притчу. Все понимали. Иисус не просто преподавал курс богословия, он выявлял лживость вождей в их обращении с народом. Ведь именно они в прошлом убивали пророков. Лживые вожди всегда управляли Израилем. Они и спровоцируют казнь Божьего Сына. Ставки были очень высоки. Народ все больше склонялся на сторону Иисуса и все больше настраивался против фарисеев и саддукеев и иродиан, против всех сект, в которых вращались самые видные религиозные вожди. Они должны положить всему этому конец. Им нужно было во что бы то ни стало обратить взоры толпы в другую сторону. А это не так просто. Если бы все было в их руках, они бы побили его камнями старым добрым еврейским способом. Нашли бы уступ скалы, завели бы его туда и забросали бы камнями до смерти. Но так сделать нельзя. Кесарь забрал у них право на смертную казнь. Только кесарь имеет право забрать жизнь. Иудеи его не имеют. Нельзя. Им нужно придумать какой-то способ избавиться от Иисуса, сохранить лицо и развернуть толпу на 180 градусов в противоположном направлении. И в этом тексте мы видим, как они направляют весь свой недюжинный, но злой ум на то, чтобы достичь этой цели. Есть несколько возможностей разбить этот текст на составные части, чтобы лучше его понять. И я думаю, что, возможно, лучшим из вариантов будет рассмотреть весь букет грехов и назвать его диагноз «отвергающий Христа». Можно провести своего рода духовное вскрытие, рассмотреть конкретные грехи и дать оценку их усилиям. Сначала давайте рассмотрим первый грех – ненависть. 19 стих. «Это чувство преобладало в них над всеми остальными. Они ненавидели Иисуса». 19 стих. «И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки. Была бы их воля, они взяли бы его в тот же час на том же месте». Там сказано о книжниках и фарисеях. Как вы знаете, книжники были такими знатоками закона, экспертами в законах, богословами. К первосвященникам причисляли всех влиятельных священников. Кроме того, как говорит Матфей, а Матфей также записывает этот инцидент в 22 главе от Матфея, Марк тоже записал в 12 главе от Марка. Итак, у нас есть три разных описания этого события, и они переплетаются между собой, дополняя друг друга. И Матфей в 22 главе 15 стихе говорит, что там были и фарисеи. Итак, там были первосвященники, книжники и фарисеи. К этому моменту ненависть со стороны первосвященников, книжников и фарисеев достигла своего накала. Матфей говорит еще об одной группе, и о ней также упоминает и Марк. Это иродиане. Иродиане – это еще одна секта. Это политическая партия, активными деятелями которые были иудеи, сторонники Ирода. В этом смысле здесь они оказываются не на совсем своем месте. Ведь иудеи особо не жаловали династию Иродов, которые были не иудеями, а хасмонеями. Тем не менее, они имели самую сильную власть и влияние в земле Израиля. Для иудеев эта такая ситуация была далеко не самой приемлемой, особенно для фарисеев и самых рьяных поборников чистоты иудаизма. Но среди иудеев были и такие, кто считал для себя выгодным быть за Ирода, поскольку эта династия была богата и имела большую власть. Фарисеи ненавидели иродиан, потому что иродиане были типичными политиками, готовыми присоединиться к существующей власти, а для этого, как они понимали, было необходимо играть по правилам Рима. Фарисеи тоже понимали важность такой игры, но не были готовы так бессовестно в ней участвовать, как иродиане. Но поразительно, что ради того, чтобы избавиться от Иисуса, фарисеи смогли пойти на союз даже с иродианами. Впрочем, это не было в новинку. Марка, 3 глава, 6 стих, говорит о том, что произошло значительно раньше описываемых событий, в самом начале служения Иисуса в Галилее. Он пишет, фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Этот альянс, этот союз ради того, чтобы избавиться от Иисуса, существовал уже не один год. Итак, в этом заговоре приняли участие все, и книжники, и фарисеи, и священники, и иродиане. Некоторые священников, несомненно, принадлежали к саддукеям. Саддукеи – это религиозные либералы, фарисеи – религиозные фанатики-фундаменталисты. Иродиане искали политической выгоды. Все они собрались воедино, вместе с богословами-книжниками. Всех их связывала одна цель – избавиться от Иисуса. И вот собралась интеллектуальная элита того времени. И как говорит нам Матфей, они пошли и совещались. Это была многосторонняя встреча ведущих интеллектуалов на высшем уровне. Их объединяла общая цель – избавиться от Иисуса. Они очень хотели наложить на него руки в этот самый час. Они не желали ждать ни минуты. Им не терпелось схватить его и убить. Но они не могли. Почему? Потому что побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. Если бы они сейчас сделали что-либо, что бы могло намекнуть на только что рассказанную Иисусом историю, они бы в самих себе исполнили это пророчество и навлекли бы на себя народный гнев. Поэтому требовалась здесь особая осторожность. Им нужно было найти способ, и только задумайте над этим, как повернуть настроение огромной толпы от позитива и принятия Иисуса к негативу. Чтобы те, кто еще недавно желал, чтобы он стал их царем, захотели, чтобы он погиб. Как же этого достичь? Есть только один путь. Власть приговорить кого-либо к смертной казни была только у римских властей. В конечном итоге убить его должен был Рим. Но для того, чтобы настроить толпу против него, им не обязательно было, чтобы он был мертв. Им было достаточно того, что Рим его арестует. Они были все настроены против римлян. Если нужно было, они были готовы ради сохранения собственной власти играть с Римом во всякие игры, но при этом они яростно ненавидели все, что было у римлян, равно как и народ ненавидел все римское. Однако сейчас им была нужна римская помощь. Не только чтобы казнить Иисуса, но прежде всего, чтобы арестовать Иисуса. И сделать это побыстрее. Но как? У римских властей было одно преступление, к которому они относились особенно трепетно. Это бунт, восстание. Римляне очень гордились так называемым римским миром Pax Romana. Они гордились тем, что подавляли любое восстание. Они гордились, что казнили всех бунтарей и зачинщиков восстаний. Поэтому вождям нужно было уловить Иисуса в каком-нибудь бунтарском высказывании, а затем послать Иродиан к римлянам с отчетом. Иродиане здесь могли оказать особенно неоценимую помощь, потому что у них были налажены прочные связи с римлянами, и тогда этого бунтаря быстро приговорят к смертной казни, как и всех бунтарей до него. Итак, фарисеи, книжники, первосвященники и иродиане все собрались вместе и провели собрание, где составили план, как осуществить свою задумку. Им всего-то нужно было, чтобы римляне арестовали его. И тогда весь народ пойдет против него. Почему? Да потому что народ верил, что Ветхий Завет обещал, что Мессия придет и установит свое царство, не так ли? И насчет этого они были совершенно правы. Они верили, что Мессия придет и установит свой престол в Иерусалиме и Израиле и спасет Израиль от всякого языческого господства. И тогда Израиль станет главенствующей нацией во всем мире. Они верили, что придя, Мессия установит свое царство, которое сломит хребет языческой, безбожной, богохульной, идолопоклоннической тирании. Любой, кто хотел претендовать на право быть Мессией, всякий, кто хотел бы, чтобы его приняли в качестве Мессии, должен был выступать против язычников и против Рима. Если им удастся создать впечатление, что Иисус выступает против Рима, то римские власти отреагируют очень быстро. И как только выяснится, что Рим имеет власть над этим будущим Мессией, а не наоборот, что у него есть власть над римлянами, все общественное мнение тотчас обратится против него, ведь он же тогда не Мессия. Как этого достичь? Как превратить Иисуса в такого опасного революционера? Римляне и так знали, что за ним ходят толпы народа. Они сами это видели собственными глазами. В это время Пилат был в Иерусалиме, хотя обычно он там не бывал. Его резиденция находилась в другом месте, а оказался он там, потому что была Пасха, и город был наводнен паломниками. Ему нужно было быть там, чтобы убедиться, что все под контролем. А вождям только и надо было, чтобы римляне арестовали Иисуса, что сразу же бы подтвердило, что он не Мессия. Что же сделать, чтобы Рим арестовал его? Что-то нужно было сделать, чтобы потом, конец 20 стиха, предать его начальству и власти правителя. Это была их главная цель. Таким образом, здесь мы видим бессильную злобу. Они ненавидят его до глубины души. Их ненависть бросает их в дрожь. Они хотят его смерти, но не хотят подставлять себя под удар. Ведь за ним следует множество народа. В этом мы видим описание их ненависти и второго греха – гордыни. Второй грех – гордыня. В 19 стихе сказано, что они побоялись народа, ибо поняли, что о них, сказал он эту притчу, они как раз и были теми, кто, по его словам, убил Сына Божьего. Они боялись народа. Что значит «побоялись народа»? Они испугались, что потеряют расположение народа. Доверие. Понимаете, популярность, принятие, возвышение, почет, уважение – все это пришло к ним от народа. Они словно питались этим отношением. Именно такой почет был существенным фактором, подпитывающим их самоправедное эго. Им очень нравилось привлекать к себе внимание. Им нравилось носить особую одежду, вести себя определенным образом, внешне проявлять некоторые привычки, привлекающие внимание народа. Им нравилось выглядеть набожно, свято, возвышенно. Им нравилось превозноситься над другими. Они искали себе почетные места на пирах и собраниях, как говорил Иисус в Матфея 23 главе. Они хотели, чтобы люди звали их отец, учитель, господин. Им очень нужен был народ, впрочем, как и любым другим лжеучителям. Вся их власть, весь их почет, все уважение, все положение, вся значимость была дана им народом. А этот народ пока еще не отошел от впечатлений, от торжественного хода Иисуса, еще пока верил, что Иисус, возможно, их Мессия. В Матфея 21:46 сказано, что вожди побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Он был, по меньшей мере, пророком. Поэтому против народа они не пошли, ведь народ нужен был им самим. Кстати, в Новом Завете, в 23 главе Евангелия от Матфея, словами самого Господа сказано, что эти вожди совершенно не питали никакой любви к народу. Никакой любви к народу. Напротив, они эксплуатировали обычный люд. Они связывали бремена тяжелые и неудобоносимые, законнические бремена, и возлагали на плечи людям, а сами даже пальцем пошевелить не хотели, чтобы помочь людям их носить. Иисус говорил, что они возложили на людей невыносимое иго. Они правили народом с помощью запугивания и страха, так же, как это делали все ложные религиозные деятели. Они внушали народу страх, что если только они не послушают вождей, то попадут в ад и не достигнут Царства Божьего. А сами для людей ничего не делали. Напротив, превращали их в сынов гиены. Своим ложным учением они делали их еще хуже. Они не питали к народу ничего, кроме отвращения. Они презирали обычных людей, считали их ниже себя. Никогда не приглашали их к себе домой, тем более на обед или на пир. У них не было никакого общения с простым народом. Они вовсе не стремились угодить Богу, но и людям они не спешили угодить. Они стремились угодить лишь самим себе, питая свои эгоистичные души восхвалениями тех, кого они эксплуатировали и чьим доверием злоупотребляли. И они знали, что если Иисуса арестуют римляне, надежды народа рухнут, и тогда они избавятся от него и смогут быть уверены в своем дальнейшем господстве над народом. Итак, они исполнены ненависти и гордости. Им нужно найти другой способ, ведь сами они не могут наложить руки на Иисуса, что значит схватить или предать его на смерть. Они бы это с удовольствием сделали, либо сами, либо отдали его римлянам, чтобы те казнили его. Но пока не могут, потому что нет повода. А если бы его схватили без повода в присутствии народа, то весь народ ополчился бы на них. Поэтому им нужно изменить настроение толпы. Поэтому в этом букете грехов они идут еще на один грех – лицемерие. Им нужно продолжать вести свою игру, игру, в которой они настолько поднаторели, игру в маске. Все религиозные вожди – лицемеры. И тогда, и сейчас, и всегда. Этим искусством маскировки они овладели в совершенстве. Поэтому в 20 стихе сказано, и наблюдая за ним, они устроили за ним наблюдение. Чего же они искали? Они подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. Конечная цель этого плана – предать его в руки римского губернатора, действующего от имени императора. Задача правителя состояла в том, чтобы убедиться, что в Израиле нет бунта. А если будет какое-либо восстание или бунт, как можно быстрее его подавить, и они пытались предать его в руки правителя. Но для того, чтобы предать его правителю, его нужно было уловить в чем-либо, что заставило бы римлян арестовать и убить его. Поэтому, чтобы уловить его в каком-либо высказывании, нужно было улучшить подходящий момент, и для этого они пристально наблюдали за ним и подослали подстрекателей, замаскировавшихся под искренних искателей правды. Кстати, Матфей уточняет, что этими шпионами были ученики фарисеев, вместе с иродианами, потому что иродиане имели непосредственный выход на римлян. Они были в сговоре между собой. Идея заключалась в том, чтобы уловить его в каком-либо слове, и иродиане тотчас доложат об этом римлянам. Но поскольку сами радиане не особо разбираются в богословских тонкостях, а больше интересуются политикой, то будет лучше, если эту историю римским властям представят именно иродиане. Это небольшая ставка, притворившись благочестивыми, очень четко описывает любую лжерелигию. И тогда, и сегодня. Притвориться благочестивыми. Прежде всего, они хотели заманить его в ловушку, уличить в каком-либо опасном высказывании, что способствовало бы тому, что его арестуют, предадут в руки начальства, а те сдадут его римским властям, которые его и казнят, как бунтаря и зачинщика восстания. Как я уже говорил, Пилат был на месте. Они обратятся к Пилату, чтобы тот умертвил Иисуса. Но послушайте, для того, чтобы изменить настроение толпы, им даже не нужно было, чтобы Иисус был убит. Достаточно было, чтобы его просто арестовали. Конечно, они хотели его предать смерти, и это желание исполнится, но сейчас им нужно было, чтобы его арестовали. И все. Иудеи ожидали, и весь народ, обычно люди ожидали, что Мессия придет и сбросит языческое иго, что он придет и установит царство, обещанное пророками, и спасет Израиль от язычников и поставит Израиль главой над всеми народами. Любой претендент на звание Мессии должен был быть готов положить конец языческому господству. Любой истинный Мессии видел бы в римской власти неугодного, неблагочестивого идолопоклонника, богохульника, безбожного завоевателя, узурпатора. Таким образом, по своей природе, Мессия должен был быть революционером. Он должен был бы ставить во главу угла цель установить царство, сломать языческое превосходство и установить свое царство, положить конец идолопоклонству. Все это верно. Пророки действительно это предрекали. И когда Иисус вернется во второй раз, он так и поступит. Но пророки также говорили о том, что в первый раз он придет и принесет себя в жертву. Но тогда они смотрели лишь на конечный пункт. Все евреи в едином порыве в унисон заявили бы, что Мессия должен прийти и истребить властвовавших в то время на их земле безбожных богохульников и восстановить Божьи правила и Божье царство. Они знали, что именно этого ждал народ. Они знали, что этого хотел народ. Они предполагали, что Иисус должен будет согласиться с этим. И если Иисус хотел, чтобы его по-прежнему считали Мессией, ему бы пришлось на это согласиться. Кстати, они не думали, что Иисус – это Мессия. Они были совершенно убеждены, что он не Мессия. Они думали, что это выскочка, которая пытается заставить обычный люд поверить, что он Мессия. И для того, чтобы не оказаться вне игры, теперь ему придется высказать популярное мнение, что нужно во что бы то ни стало свергнуть римскую власть. Поэтому нужно просто вынудить сказать это в соответствующей ситуации, а уже затем римляне его арестуют, тем самым станет ясно, что Рим имеет власть над ним, а сам он не имеет власти над Римом, и народ от него мгновенно отвернется, и тогда все будет кончено, Рим его убьет. И вот они ищут соответствующую ситуацию. Эти поиски приводят их к следующему, четвертому греху – лести. Они находят подходящий момент, 21 стих, и смотрите, как они спрашивают его. «Учитель». Этот титул был сохранен лишь для самых выдающихся раввинов. Они пытаются превознести его. Скорее всего, для этого им приходится переступить через себя, ведь они ненавидят его. Но им приходится сказать это, и они говорят. И почему они так говорят? На это было две причины. Во-первых, они хотели превознести Иисуса, чтобы он возгордился и начал говорить то, чтобы соответствовало их желаниям. Во-вторых, они хотели показать, что согласны с народом, ведь так о нем думал народ. Учитель. Народ думал, что он учитель, причем искусный учитель. Мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, так об Иисусе думал народ. Они высказывают популярное мнение. Они говорят то, с чем было согласно большинство людей, что они думали. Мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божии учишь. Это лесть чистой воды, и она должна уничтожить Иисуса. Но ведь это правда, не так ли? Все, что они сказали, верно. Он учитель. Он действительно говорит и учит правдиво. Он действительно нелицеприятен. И он действительно учит одному лишь пути Божьему. Все это действительно так. Именно так его воспринимал и народ. Ты правдиво говоришь и учишь. правдиво «ортос» по-гречески. «Ортос». Я обращаю внимание на это слово, потому что от него у нас есть слово «ортопедический». Это слово значит «прямой» или «правильный». От этого же слова происходит и слово «ортодоксальный». По сути, это слово происходит от двух слов «ортос» и «доксология» или «докса». «Славить Бога, воздавать честь Богу». «Ты говоришь истину». «Ты говоришь ортодоксально». «Ты нелицеприятен». Текст в Матфея буквально переводится как «не смотришь на лица людей». Иными словами, ты не пытаешься подстроить свою проповедь под чью-то реакцию, в зависимости от того, с кем ты говоришь. Ты не пытаешься говорить в угоду человеческому мнению или обстоятельствам. И это совершенно правильно. Хотя сами они в это не верят. Но это популярное мнение, и тем не менее это истина. И тут они достигают пик льстивости. Истинно пути Божии учишь. Истинно пути Божии учишь. Лицемеры и ненавистники, гордецы. Они пытаются польстить Иисусу и возвысить его эго. Настолько, чтобы он сказал что-нибудь такое, чтобы соответствовало тому описанию, которое не открыто и публично только что дали ему, чтобы он не потерял лицо и не лишился репутации, которую они ему создали. Ведь, получив столь лестные отзывы, вознесшие его на вершину популярности, разве он станет противоречить подобной похвале? Поэтому ему уже будет некуда деваться, но дать прямой ответ, который, по их мнению, соответствует Божьему учению. Они знают, что такой ответ дали бы обычные люди, а значит, даст и он. Кроме греха лицемерия и лести, они проявили также и грех обмана. Это уже пятый грех. 22 стих. Они задают вопрос. Интересно, сколько времени потребовалось, чтобы сформулировать этот вопрос? Это очень блестящий вопрос. Лучше они бы и не смогли придумать. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет? Не будем забывать, они притворяются благочестивыми, 20 стих. Но в 23 стихе Лука говорит, он же, уразумев лукавство их. Так мы подходим к пятому греху – обман. Обман. Они хотят, чтобы он что-то сказал против Рима. А затем они сдадут его римским властям, те его арестуют, а затем и казнят, поскольку за ним ходят толпы народа. Задать вопрос выдающемуся учителю значит оказать ему наивысшую честь. Это наивысшая честь для учителя, когда кто-то задает ему вопрос, возможно, сложный вопрос, особенно вопрос о законе Божьем. Именно об этом они спрашивают его. Позволительно ли? Законно ли не по римскому закону, но по Божьему закону? Законно ли платить подать кесарю или нет? Они думают, что единственный библейский ответ на этот вопрос – нет. Они знают, как на этот вопрос ответил народ. Нет. Мы вынуждены платить подать кесарю. Но мы не должны платить подати с пшеницы, масла, вина, земли. Ведь это доход, который Бог дает нам на Божьей земле, на этой земле. И все, что она родит, принадлежит Богу. Поэтому мы не должны отдавать произведенное язычникам, этим идолопоклонникам, этим оккупантам, угнетающим Божий народ и не имеющим права на Божью землю. Народ, несомненно, поднялся бы и ответил, нет, непозволительно, но мы вынуждены давать подать. Кстати, иудеи люто ненавидели эти римские подати. Причем не только из-за самих денег, но больше по причине того, что их нужно было платить язычникам, идолопоклонникам, оккупантам. Слово «подать» переведено из греческого «форас». Слова во множественном числе, означающие налоги. Таких налогов было множество. Был налог на землю, десятая часть зерна, пятая часть елея, вина, налог на импорт. На любой продукт была своя пошлина. был подоходный налог, 1% жалования, и кроме него был еще налог на перепись. Его платили все. Один динарий в год. Именно этот налог на перепись должны были заплатить Иосиф с Марией в Вифлееме, когда родился Иисус. У Матфея подчеркивается, что это именно налог на перепись, по-гречески «кенсос». От этого слова у нас слово «ценз». Иудеи ненавидели платить подати Риму, поскольку римляне были богохульным и идолопоклонническим безбожным народом. Иосиф Флавий рассказывает интересную историю, случившуюся еще до рождения Христа. Один человек по имени Иуда Галилеянин поднял восстание против римлян. Это восстание, поднятое против римлян, было поднято именно на основании того, чтобы не платить подати. Он говорит: «Бог и только Бог един пусть правит нами». Он восстал, чтобы не платить налог на перепись, равно как и другие налоги, потому что, по его словам, это означало бы финансирование язычества и идолопоклонства. Его попросту убили. Его убили. А те, кто пытался участвовать в его восстании, рассеялись по всей стране. Однако отношение, о котором впервые заявил Иуда, распространилось и захватило сердца людей. Они все помнили, хотя это произошло более 30 лет до того, ведь это была их семейная история. Помните, когда Иуда попытался избавить нас от обязанности платить подати? И этот историк Иосиф Флавий говорит, что в 66 году началась Великая революция, которая закончилась в 70-м году, когда римские войска полностью разрушили Иерусалим и истребили массы людей. И эта революция 66 года произошла спустя 72 года после восстания Иуды. И повод был тот же. Ненавистные, невыносимые налоги. Это ощущение не покидало сердца еврейского народа, потому что римские налоги ежедневно, постоянно, последовательно напоминали всем о римской оккупации и идолопоклонстве. Иудеи искренне считали, что римское налогообложение было ничем иным, как отступничеством от Бога, единственного истинного царя Израиля. Задавая вопрос, позволительно ли нам давать подать кесарю, вожди были уверены, что Иисус выразит популярное мнение. Ведь ему только что польстили, сказав, что он говорит правдиво, учит одной лишь Божьей истине, говорит правильно, ортодоксально, не смотрит на лица, не зависит от общественного мнения. Они думают, что загнали его в угол. Ведь как только он скажет «нет, так нельзя», это противоречит Божьему закону. Они смогут послать Иродиан к римлян. Римляне придут, увидят толпы народа, подумают, что он распространяет эти настроения, и сейчас вот-вот вспыхнет восстание. Тогда они его арестуют, и все поймут, что он точно не мессия, ведь он сам станет жертвой тех же язычников. И так они загнали его в угол. Он распознал их лукавство. Матфей говорит, видел лукавство их. Лука говорит, уразумев лукавство их. И слово, употребленное Матфеем, сильнее, дословно злонамеренность. Он знал намерение их сидеть. Как он знал об их лукавстве? Он знал, что было у них внутри. Иоанна 2:25, он сам знал, что в человеке. Он Бог. И здесь он выставляет их сердце на показ. 24 стих. Он сказал им, покажите мне динарий. Вероятно, чтобы исполнить эту просьбу, потребовалось время, иудеи не любили носить с собой динарии. Это была римская монета, поэтому иудеи чувствовали, как будто у них в карманах хранились маленькие идолы. С исторической точки зрения, после возвращения из Вавилонского плена в Израиле больше не было идолопоклонства. Обычно люди носили с собой медные монеты или еврейские шекели. Им не нравилось носить с собой римские монеты. Динарий обозначал дневную плату поденщика. Это были немалые деньги, монеты изготавливались из серебра, иногда из золота. Хотели эти монеты примерно между 300 годом до Рождества Христа и 300 годом по Рождества Христа, где-то 6 столетий. Чеканили их императоры, и в зависимости от того, кто правил на тот момент, его изображение было на монете. Поэтому все императоры во время своей жизни чеканили монеты, и на любой монете, выпущенной при их жизни, было изображение императора. На одной стороне монеты было выгравировано изображение императора, а на другой были надписи и уточняющие информацию. И как я уже говорил, иудеи очень не любили носить их с собой, потому что каждая монета была своего рода маленьким идолом. Но Иисус сказал: «Покажите мне динарий, принесите мне монету». Чье на нем изображение и надпись? Все знали ответ на этот вопрос. Кесаревы! Я уверен, что в этот момент подстрекатели, задававшие вопросы, все остальные, кто подтянулся к тому месту, уже потирали руки и думали: ну вот он, и попался прямо к нам в ловушку. Он говорит, что эти монеты принадлежат кесарю. Значит, они богохульны, и кто их платит, идолопоклонник. Кстати, кесарь Август отчеканил монеты в 17 году до Рождества Христова и сам себя назвал Сыном Божьим, что для евреев было просто возмутительно. Кесарь Тиберий на своих монетах называл себя высшим жрецом Божьим. Значит, если Иисус претендовал на право называться Сыном Божьим, если Он претендовал на право быть посредником между человеком и Богом, то, конечно же, будь Он истинным Мессией и истинным пророком Божьим, Он назовет своими именами эти монеты воплощение богохульства и идолопоклонничества. Очень хитрый план. Но они совершенно не ожидали его ответа. 25 стих. Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». Друзья, не упустите за простотой этих слов их невероятной глубины. Кто-то сказал: «Это что, означает, что нужно платить налоги?» Не только. Ну да, ответ на этот вопрос утвердительный. Тем не менее, ответ лежит значительно глубже. Слово «отдавайте» по-гречески «ападате», что означает «возвращайте то, что были должны, восстанавливайте». Есть в этом мире вещи, принадлежащие этому миру. Есть то, что принадлежит земле, земное. Есть и то, что по провидению Божьему принадлежит этому тленному миру. Исполняй то, что по Божьему предведению тебе поручено делать в этом мире. Это сам Всевышний Бог поместил Израиль под римской властью. Бог привел римлян на это место. Кесарь – это земной царь над иудеями. Кесарь – их земной правитель. Иудейский народ должен поддерживать эту власть. Потому что всякая власть установлена Богом. Римлянам 13 глава. Существующие же власти от Бога установлены, и начальник не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель наказания делающим злое. Римляне так и поступали. Их военная мощь обеспечивала мир, безопасность, давала защиту, охраняла торговые пути, что способствовало росту благосостояния. Все это стоило денег, и люди платили за это. Все это мы понимаем. Мы, христиане, живем одновременно в двух мирах. С одной стороны, мы живем в этом мире, земном мире, и обязаны отдавать этому миру то, что принадлежит этому миру. По провидению Божьему мы находимся в Соединенных Штатах Америки, и если им нужны мои налоги для того, чтобы строить дороги и мосты и многое другое, значит, это их право. Я живу в этом мире. Прославляет ли это Христа? Возвышает ли Бога? Нет. Но оно для этого и не было предназначено. Мы должны платить налоги земному правительству, даже идолопоклонническому, даже богохульному, коммунистическому, даже угнетающему и автократическому, даже совершенно безбожному, даже такому, которое вот-вот казнит Сына Божьего. Но все же это правительство, установленное Богом. И мы должны отдавать Ему то, что принадлежит Ему. Первое послание Петра. Царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам. Неважно, какое это управление. парламентская демократия, местное самоуправление, полиция, коммунистическая диктатура или власть римского императора. По Божьему установлению, у кесаря есть своя ниша, и мы должны отдать ему то, что должны. По провидению Божьему, мы должны заплатить правителю то, чего он требует. Иисус подтверждает роль правительства, его право собирать налоги на содержание государства, потому что оно установлено Богом ради благополучия человека и его защиты. Иначе будет анархия, хаос и разрушение. Вы скажете, а если государство скажет делать то, что запрещает Бог, или когда государство не разрешает делать то, что Бог велит, тогда вы можете вместе со мной прочитать Деяния 5.29 и сами рассудить, должно ли повиноваться больше Богу или людям. Если мне скажут перестать проповедовать Евангелие Иисуса Христа, я скажу, простите, но надо мной есть высшая власть. Именно здесь проходит точка невозврата. Я послушен Господу, а вы можете делать со мной, что захотите. С момента окончания ветхозаветного теократического общества и до установления будущего теократического царства Христова, когда он придет вновь и установит свое царство на земле, нет в этом мире священного или сакрального общества. Мы живем в двух мирах. Мы граждане этого временного мира, подчиняющегося человеческим властям, но в то же время мы граждане Царства Божьего под властью самого Бога и Христа. Церковь не должна брать на себя роль гражданского правительства. Церковь не должна брать на себя роль критика гражданского правительства. Мы не должны контролировать гражданское правительство ни с помощью насильственных действий, в том числе с помощью гражданского неповиновения, ни с помощью политической силы, потому что это не священное общество. Это не теократическое царство. Ни Америка, ни какая другая страна в этом земном мире. Отдавайте кесареву кесарева и благодарите Бога за то, что по его провидению вы оказались под той властью, под которой вы оказались. Потому что в другие времена и в других местах были и есть значительно более суровые условия, чем то, что мы имеем сегодня. Но что бы ни случилось, нас должны знать как добропорядочных граждан. В этом суть послания апостола Павла Тимофею и Титу, если вы помните. Но это еще не все. Гораздо важнее то, что он делает еще одно милостивое приглашение. А Божие Богу. Милостивое приглашение. А Божие Богу. Разве вы не хотели бы отдать Богу то, что принадлежит Богу? А что принадлежит Богу? Ваша душа. Не так ли? Ваша душа, ваша вечная жизнь. Так же, как вы должны отдавать что-то земным властям, так нужно что-то отдать и Богу. Земным властям нужно отдавать то, чем земные власти владеют. А они скажут, чем они владеют с помощью законов. А Богу нужно отдать то, чем владеет Бог. Чем владеет Бог? Вами. Бог владеет вами. Он говорит им, почему бы вам не преклонить колени перед более величественным, главным престолом? Богу нужно отдать поклонение, хвалу, восхищение, славу, послушание, любовь, доверие. Отдавайте ему свою жизнь, все естество. Иудейские вожди отнюдь не отдавали Богу то, что заповедал Бог. Ни сердце, ни душу, ни жизнь. Монета принадлежит кесарю, а вы принадлежите Богу. На монете изображение кесаря, на вас образ Божий. Монета принадлежит кесарю, а вы Богу. Это было приглашение. И это приглашение адресовано сегодня вам. Это приводит нас к последнему греху в этом букете. Ненависть, гордость, лицемерие, лесть, обман и последний, шестой – упрямство. На этом я и закончу. Упрямство. 26 стих. «И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись его ответу, замолчали». Как жаль, что там не сказано, они покаялись. Но они столь упрямы. Ситуация неизлечимая, неисправимая. Они ушли в раздражении, потому что не смогли уловить его в слове. У них не получилось добиться его ареста и казни. Вместо того, чтобы уйти в изумление, говоря, «Его мудрость поражает, Как мы сами не увидели, что у нас есть обязанности перед Богом? Мы должны пересмотреть, как же мы исполняем их. Они проявили упрямство, стали упорствовать, упрямиться. Упорство. Этот букет грехов привел к тому, что у них больше не было надежды. Не было надежды. Кстати, откройте 2 стих 23 главы. 23 глава, 2 стих. В первом стихе они все-таки привели его к Пилату. Об этом мы, несомненно, поговорим. И повели его к Пилату и начали обвинять его. Первый стих. Говоря, мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю. Это же наглая ложь, бесстыжая ложь. Они знали, что только так можно было добиться его ареста и казни. Он этого не говорил, и тогда они просто сфабриковали обвинение. Разве это не упрямство? Стать самоправедным лжецом в попытке отвергнуть Христа? Такая ненависть кажется просто невообразимой. По предвечному Божьему плану это сочетание грехов, в конце концов, позволит им осуществить свои замыслы. Иисуса арестуют и казнят, а толпа народа будет с криком требовать его крови и вновь довериться им и назовет их своими духовными героями. Я надеюсь, сегодня никто не уйдет отсюда без Христа. Выберите, с кем вы. Либо с ним, либо с ними. Отче, эта история противостояния преподала нам такой глубокий и полезный урок. Примени его в жизни каждого из нас. Непосредственно, целенаправленно, четко. Господь, мы не хотим оказаться на одной стороне с теми, кто с упрямством отвергает Христа. Мы хотим быть со Христом. Господь, проводи свою работу в сердцах всех тех, кто пока еще отвергает его. Не дай им возвращаться сюда снова и снова и довольствоваться этим отвержением. Яви им свою благодать и дай им прийти ко Христу в любви, покаянии и с верой. Молимся во имя Его. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.